Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 ноября 2013 года. Преодоление проблем. Вопрос. Почему иногда на человека обрушивается ливень материальных проблем и ударов? В чем причина? Как это можно преодолеть через объединение в группе? Ответ. Есть люди, которые действительно попадают под шквал материальных, физических или семейных проблем, а есть те, кто проходит все легко. Это зависит от структуры души человека, ее ориентировки относительно остальных душ, от того, что именно он должен исправить. Единственное, что нам остается, воспринимать все как необходимое для нашего движения вперед. Если наряду с решением проблем мы будем, насколько возможно, углубляться в учебу, в центр группы, в распространение, то тогда все легко преодолеем, хотя поначалу нам будет казаться, что это сложно. Но все эти проблемы мы должны решать и ни в коем случае не убегать от них. Из урока на тему группа и распространение от 22 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Болезни роста. Вопрос. На бумаге проекты по методике интегрального воспитания и образования и ваши рекомендации изложены очень красиво. Что делать, если на самом деле они осуществляются не так, как написано, и не соответствуют вашим рекомендациям? Ответ. Дело в том, что мы растем, и группа проходит всевозможные состояния. Это так называемые болезни роста. Ведь ребенок, развиваясь, должен переболеть детскими болезнями, а иначе его организм не накопит в себе специальные защитные свойства и не сможет мобилизовать внутреннюю схему противодействия внешней среде. Мы все время находимся под вредным влиянием окружающей среды, и наши внутренние системы постоянно работают над тем, чтобы не воспринимать ее вредное воздействие или как-то нейтрализовать его. Так работает любой живой организм. К примеру, сколько может воспринять снаружи камень? Очень мало. Поэтому он и сохраняет все время одну и ту же структуру. Растение воспринимает и отдает больше, животное еще больше, а человек воспринимает огромное количество информации, массу всевозможных психологических воздействий. И на все это мы должны реагировать, иначе наш организм не выстоит. Таким образом мы стабилизируем себя. Поэтому мы проходим болезни роста, делаем что-то неправильно, что-то правильно, высказываемся, замалчиваем, кричим, ругаемся. Дайте все это пережить людям. Мы должны пройти такие состояния. В результате многие отсеются, придут новые, и так постепенно организуется то, что надо. Из урока на тему группы распространения от 22 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Правильно ли мы распространяем? Вопрос. Как можно проверить, что я работаю именно над духовным слиянием с группой, а не над земным психологическим сближением? Ответ. Вы сами должны ощущать это по сближению в группе. Устремление человека к центру группы, чтобы ухватиться в нем за источник жизни, означает, что он правильно занимается внешним распространением. Меня часто спрашивают, как проверить, правильно ли мы распространяем? Когда ты начинаешь устремляться к центру группы, это говорит о том, что ты правильно распространяешь наружу. Вопрос. Что значит распространение в духовном? Ответ. Неэгоистическое распространение – это выход к массам с целью объединить их, притянуть к Творцу, сделать из них ту подложку, ту базу, на которой раскрывается Творец. Из урока на тему группы распространения 22 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Ответственность, которой нельзя пренебречь. Вопрос. Допустим, начинается проект, все включаются в него, и вдруг в группе происходит раскол. Но договор с внешней организацией уже заключен, и надо выходить. Что делать? Ответ. Если вы заключили договор о проведении интегрального воспитания с какой-то внешней организацией, а затем прерываете его, вы вносите огромную помеху в наше общее дело. Вы не представляете себе, насколько при этом вы вызываете разлад между собой, разбиваете не только свою, но и мировую группу. Вы должны быть более ответственными. Имейте в виду, что вы не просто отказываетесь от чего-то маленького, а нарушаете деятельность огромного организма, частью которого являетесь. Если вы органично не функционируете в нем, то наносите вред всему организму, ждущему своего восстановления, оздоровления. Поэтому, в принципе, здесь речь идет не о вас, а о нашей общей мировой группе. Вы подводите ее. Так что, заключив договор, вы обязаны его свято соблюдать. Из урока на тему группы и распространения от 22 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Не прилагая усилий, не найдешь. Все зависит от осознания важности духовного пути. Именно ее нам не хватает. Сколько времени мы ежедневно теряем понапрасну на всяческие никчемные занятия и не можем в каждую секунду сконцентрироваться на намерении, которым только и притягиваем свет, возвращающий к источнику. А ведь сказано, кто не прилагал усилий, не найдет. Но как же нам обязать себя прилагать усилия? Ради того, что кажется важным, люди готовы суетиться день ото дня. Тяжело работать, далеко ехать, лететь, переживать. Поэтому единственное, чего нам не хватает, это важности духовного. Рабаш любил повторять, что, к сожалению, ее нельзя купить в аптеке, как лекарство, чудесную таблетку, проглотив которую, тут же ощутишь важность духовного. Нет такого лекарства. И что же нам делать? Есть единственное средство – влияние окружения, как сказано, группа или смерть. Если мы действительно организуем сильную группу, которая будет постоянно вдохновлять человека, разжигать в нем зависть, азарт, честолюбие, чтобы он завидовал другим, видя, какие они сильные и особые люди, то это будет подзадоривать его, пробуждать, не даст успокоиться. А если нет, то у него нет никаких шансов на успех. Все находится в руках окружения. После того, как ты вошел в группу, ты полностью зависишь от нее. Она может тебя поднять и опустить. Человек продвигается соответственно мощности духа и устремления к цели, которые имеются в группе, ни больше, ни меньше. Конечно, это при условии, что он сам не пренебрегает окружением и пытается к нему прилепиться. Его обязанность – вложить усилия в окружение, а окружение обязано в ответ вложить силы в него, в каждого из товарищей. Нужно заботиться об этом и все время проверять, следить за тем, чтобы все ощущали величие цели. Например, сейчас мы сидим на уроке, но часть наших товарищей работает над реконструкцией нового дома. И нам нужно побеспокоиться об этих товарищах и не дать им работать без перерыва день ото дня, пропуская уроки. Так тоже нельзя, даже если человек очень необходим на строительстве. Все равно нужно позаботиться, чтобы он иногда приходил на урок и попеременно был то там, то здесь. Невозможно совсем оставить уроки. Минимум два раза в неделю человек обязан быть в классе, чтобы поддерживать важность духовной цели. Иначе он упадет. Как сказано, Тора должна сочетаться с земным путем. То есть необходимо и то, и другое. Из подготовки к уроку от 20 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
1000 раз упадет праведник и поднимется. Мы опускаемся до этой самой низкой ступени, называемой этот мир, и обнаруживаем себя в нем. Рождаемся, развиваемся, растем, живем, существуя в материальном теле и воспринимая реальность через 5 органов чувств. Все это для того, чтобы из этого состояния, являющегося абсолютным нулем относительно духовного, суметь каждый раз входить в духовный мир благодаря своему свободному выбору, свободным действиям. Мы немного проникаем в духовное, приподнимаемся с помощью света, возвращающего к источнику, улучшая свои свойства, органы восприятия, и снова падаем на эту ступень, находящуюся вне духовного мира. Снова поднимаемся и снова падаем. Всякий раз происходит падение до самого этого мира, до полного отрыва от духовного, и опять начинается новый подъем, но уже более высокий по величине и качеству. Так мы работаем, пока не выберем все свои разбитые желания и не соединим их вместе, благодаря своему отношению к ним, как к ближнему, в любви и единстве. В итоге мы становимся одним сосудом, одним желанием, что означает наш конец исправления. Нечего больше делать на нашей земле, где мы сейчас ощущаем себя живущими, кроме того, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику, силу, которая сможет поднять нас с этой низшей ступени на высшую. А потом мы упадем обратно, как и положено, и снова поднимемся, но уже на более высокую ступень. Как сказано, 1000 раз упадет праведник и поднимется, или невозможно выполнить заповедь, прежде не нарушив ее. Таков путь выяснения разбиения его исправления, при котором мы каждый раз присоединяем все больше осколков души, собирая их вместе. В сущности, в этом и заключается подъем из точки этого мира наверх по ступеням духовной лестницы. Все это зависит только от количества желаний, присоединенных нами к одному действию, одному намерению. Поэтому единственное, что нам необходимо, это привлечь свет, возвращающий к источнику. Нужно организовать себя так, чтобы воздействовать на него с максимальной эффективностью, выяснив, каким должно быть для этого наше желание, намерение, все действия. Если окружающий свет воздействует на нас в той мере, насколько мы тянемся к нему, то нам нужно, соответственно, организовать группу, учебу, распространение, всю свою жизнь, чтобы все было направлено и присоединялось к этой одной цели – максимально устремить себя к свету исправления. И тогда все разговоры, учеба, намерения во время учебы обязаны быть только вокруг этой темы. Человек должен осознавать, что в этой жизни, то есть в существовании на этой ступени, где мы сейчас находимся, нет другой цели. Если он выполнит эту работу и притянул достаточно света, возвращающего к источнику, который поднимет его на первую духовную ступень, то получит это возвышение, ведь тут действуют четкие законы соответствия света и желания. А если не удостоится раскрытия, то останется с тем же информационным геном решимо. Конечно, он немного усовершенствует его за счет приложенных им усилий, но в итоге прекратит свое существование на этой земной ступени и перейдет на другую ступень, но опять же того же мира. То есть он умрет и снова родится, начнет развиваться на новой ступени этого мира. Это тоже 10 сферот, но не имеющие никакого экрана. Поэтому мы видим их просто как рождение материального тела в этом мире. Нет выбора. Если мы хотим реализовать себя в этой жизни, то нужно заботиться только о свете, возвращающем к источнику. Поэтому каждый раз нужно производить ревизию, выяснение, анализ своей учебы, распространение, собрание, трапез, всей своей жизни. Организовано ли все это так, чтобы наши усилия были максимально эффективными для устремления к свету и притяжения его к себе? Тянемся ли мы к свойствам света в его направлении? Исходя из этого, нужно организовывать все наши отношения. Только свет – это наша главная цель, которая определяет все наши действия. Из урока по статье Рабаша от 21 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Язык раскрытия Творца. Бааль Сулам. Наука Каббала и ее суть. Имена, названия и гематрии полностью относятся к науке Каббала. А в других языках постижения они фигурируют потому, что все языки также включены в науку Каббала. Все эти обозначения являются особыми частными определениями, к помощью которых обязаны прибегать остальные языки. Язык Каббалы – основной язык раскрытия Творца. В принципе, для этого предназначены все 4 языка постижения, однако остальные 3 языка – Танах, Алаха, Агада – являются сопроводительными. Они включены в язык Каббалы, но существуют сами по себе, чтобы добавлять те или иные штрихи своим изложениям. Таким образом, есть один язык для раскрытия Творца, содержащий 4 грани, из которых важнейшая – это язык Каббалы. Он включает все, он выше всех, он включен во все. Все обозначения, все формы изложения, все, что мы читаем в книгах каббалистов, написано языком, который они создали для объяснения раскрытия Творца человеку. И только для этого все предназначено. А потому, как пишет Бааль Сулам в предисловии к ТЭС, кто открывает одну из книг, написанных каббалистами разных поколений, то есть людьми, обладающими духовным постижением, и использует ее не для этой цели, тот вызывает на себе пагубные последствия. Вместо того, чтобы воспевать близящийся рассвет, подобно петуху, он уподобляется летучей мыши, живущей лишь в ночной тьме и решительно противящейся свету дня, который уже брежет для нас. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» от 21 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Проблемы детского развития нашего времени. Мнение. Вице-президент Российской академии образования академик Давид Фельдштейн. Снизилось когнитивное развитие детей дошкольного возраста. Снизилась энергичность детей, возрос эмоциональный дискомфорт. Сужение уровня развития сюжетно-ролевой игры дошкольников, что приводит к недоразвитию мотивационно-потребностной сферы ребенка, а также его воли и произвольности. Низкие показатели в тех действиях детей, которые требуют внутреннего удержания правила и оперирования в плане образов. Четко фиксируется неразвитость внутреннего плана действия и сниженный уровень детской любознательности и воображения. Неразвитость тонкой моторики руки старших школьников, отсутствие графических навыков, дефицит произвольности как в умственной, так и в двигательной сфере дошкольников является одним из наиболее тревожных, достоверно установленных фактов. Недостаточная социальная компетентность 25% детей младшего школьного возраста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты. Увеличилось число детей с нарушениями речевого развития, проблемы с умением читать, понимать текст. Нежелание значительной части сегодняшних школьников учиться. Возросшая потребность предъявить себя миру блокируется отсутствием соответствующих структур. Ограничение живого, тактильного общения детей, рост явления одиночества. Больше детей с эмоциональными проблемами в состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, отсутствия опоры в окружении, беспомощности. Тенденция к снижению темпов продольного роста, нарастанию стенизации телосложения, отставанию в приросте мышечной силы. Негативная динамика культурных и общественных ценностных ориентаций. Факторы влияния. Ориентация детей на потребление, отрывающая ребенка от культурных традиций общества. Детям ставят диагнозы, которые ранее ставили взрослым, при использовании антидепрессантов для агрессивных детей. Дети на 3-4 года позднее проходят через два ростовых скачка кризисных периода развития. Низкий уровень развития родительской мотивации. Дети не хотят взрослеть. Взрослые стали безразличны к чужим детям. Потеря ответственности взрослого общества за детей. Потеря общественного контроля и причастности взрослого мира к детству. Изменение жизненного пространства. Интернет охватывает растущих людей. 93% подростков живут посредством интернета. Современная электронно-коммуникационная система способна конструировать реальную виртуальность, достоверно имитируя действительность на экранах видеотехники. Это приводит к неспособности ребенка концентрироваться на каком-либо занятии, гиперактивности, повышенной рассеянности, формируя клиповое мышление. Человек однажды начнет мыслить как компьютер. Риски не просто ухода детей из реального мира в виртуальный, но риску подвергнуться в интернете травле, агрессии, издевательству. Переходность современной эпохи требует новой схемы образования, обеспечивающей выход на другой уровень развития. Реплика. Проблемы описаны прекрасно, но далее не следует ничего, кроме призывов разобраться и принять меры. А вот какие? С этим, пока не примут методику интегрального воспитания, у педагогов будут проблемы. Вернее, проблемы будут у детей, родителей и всего общества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.